Исайя 25, это, конечно, слово Исайя. И вот во второй стих: «Ты превратил город в груду камня, твердую крепость в развалины». Я думаю, что Исайя, ну, говорил на прошлом времени, так как это уже случилось. Но, видимо, он говорил в контексте Вавилон. Почему? Потому что раньше, в этом пророчестве об Исайя, он пророчествовал от Господа, что так и так будет, что город Вавилона распадется. И сейчас он как-то говорил так, как это уже случилось. И это похоже на все эти пророчества в том, что тот мир, где мы пока находимся, скоро всего распадется. Вавилон в одном плане – это так, как где мы живем. Что все то, что кажется так твердо, так солидно, скоро всего не будет. И мы сможем даже говорить, как и с этим Исаием, в прошлом времен, так как это уже случилось. И это, по-моему, таинство веры, что вера значит, что мы смотрим на то, что пока нету, так как уже есть. То есть Иисус придет, это мы знаем, оставать Его Царство здесь на земле. И нам надо как-то смотреть на этом земле так, как это так точно, что мы сможем сказать в этом плане, что все то, что мы видим, все то, что шикарно, все то, что поверхности так солидно, все равно скоро всего не будет. Итак, он говорил в целом главе, по-моему, в контексте пришествия Иисуса, в конце концов. Потому что в 8 стихе «поглощенно будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц, и снимет поношение с народа своего по всей земле». Это цитируется 1 Коринфянам, 15 глава, о воскресении, когда Иисус придет, и воскресение будет. Итак, он, по-моему, имел в виду, что он пророчествовал об этом времени. И тогда, когда читаем в 4 стихе, «Ибо ты был убежищем бедного», это то, что мы будем размышлять тогда, когда Иисус пришел бы. То есть все те, которые будут в Царстве Божьем, являются те, которые называются здесь бедные, убежищем нищего, тесное для него время. То есть это будет самый большой, огромный парадокс, что тех, которые будут вечные в Царстве Божьем, являются те, которые в этом жизни являются те, которые называются бедные или нищие. Не обязательно в экономическом плане. Может быть и миллионер, а все равно чувствовать в душе какую-то бедность, какую-то, что человек, наверное, чувствует, что он самый низкий. Это вполне возможно. Потому что люди просто показываются поверхности по-другому. Но кто знает, что этих богатых людей на самом деле чувствуют внутри себя. Итак, тот язык, который мы встречаем в 4 и 5, у меня ощущение, особенно на английском переводе, наверное, не совсем на русском, но все равно, что это как-то говорится о едной войне. Мы опять перечитаем, что вот ты был убежищем нищего в тесное для него время, защитою от бури, тенью от зноя. Ибо гневное дыхание тиранов было подобно буре против стены. Как зной в месте безводном, ты укротил буйство врагов, как зной тенью облака. Подавлено ликование притеснителей. Тот язык, страшно, буря, облака, как буря против стены, такое давление, зноя, тенью от зноя. Я просто так предполагаю. Мы вчера читали, что мы вчера прочитали 26 глава, 20 стихе, что кажется, что когда Иисус придет, Он будет как-то сохранить свой народ от какого-то страшного времени скорб. Я перечитаю 26 глава, 20 стих. «Пойди, народ мой, войди в покой твой, и запри за собой двери твои. Укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев. Ибо вот Господь выходит из жилища своего наказать обитателей земли за них беззаконие». Итак, кажется, что будет какое-то страшное время скорб, но почему? Как-то Бог будет сохранить свой народ. Мы ожидаем пришествия Иисуса скоро, в нашем поколении. Но это значит огромный скорб для людей, для народа вообще на земле. Но он будет как-то сохранить нам от этого. И тот язык, он такой, буря, зноя, тенью, облако, подобно буря против стены, как зной вместе безводным, наверное, говорится, какой-то уединенной войны, хотя моментально, но как-то он будет нас сохранить от этого. И дальше...
Это похоже на атомную.
Ну да, атомная, да. Так звучится на русском.
Нет,
когда я это прочитал на английском, сразу ощущение такое, но я не знаю, если на русском... Да?
На русском, знаешь, Данкан, в 24 главе, вот начиная от 19 стих, 20, вот там действительно такое впечатление.
Земля сокрушается, земля распадается, земля сильно потрясена, считается земля как пьяный. Это, наверное, для России, не знаю. И качается как, да, колыбель, да. Ну да, это тоже как-то. Ну ладно, это просто ощущение, которое я чувствовал. Ладно, обратно, 25 глава, 6 стихе. «И сделает Господь Саваоф на горе сей». Я понимаю, что это говорится о Сионе, то есть Иерусалим. «А для всех народов трапезу из тучных яств, трапезу из чистых вин, из тука костей, из самых чистых вин». Итак... Поскольку мы совершаем преломление хлеба, мы это сделаем в надежде, что мы будем это, в принципе, повторить, когда Иисус придет. Иисус сказал, что я не буду тот плод виноградного кушать, но вкусить до того, что опять я буду это делать с вами в моем царстве. Итак, здесь даже в Ветхом Завете у нас какой-то преобразом об этом, что когда Иисус придет, Он будет делать для нас такой трапез. Итак, Иисус поэтому сказал, когда Он спросил нам совершать преломление хлеба, Он сказал, делай это, доколе я приду. То есть, Он имел в виду, что нам надо это совершать до того, что Он придет. Предположение, что когда Он придет, мы будем опять это делать с Ним. Итак, наша трапеза Господня, в некоторых церквях тут преломление хлеба называют трапеза, но Господня, и это вполне правильно. Это является какой-то прообразом наши опыты в Царстве Божьем. Мы это сделаем до того времени, когда Иисус придет. И поэтому тех, с кем мы кушаем вместе, Бог даст это тех, с кем мы будем даже вечно жить. Тех, с кем мы будем вечно жить в Царстве Божьем. Хотя мы не видим Иисуса. Когда мы совершаем здесь, допустим, преломление хлеба, мы не видим Иисуса в физическом плане, но Он там. И когда Он придет, все то, что мы сделали во время преломления хлеба, как-то повторяется. Разница в том, что Он будет там с нами. Итак, на этом время, в 8 стихе, «Поглощенно будет смерть навеки, потому что Он дадут нам вечные жизни, когда Он придет, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц». Я понимаю, что когда Он даст нам вечные жизни, у нас все равно была бы какая-то память из этого жизни. И будет как-то слезы на всех лиц. И Он отрет слезы со всех лиц. Это очень личное. Интимно как-то образ. Потому что если, допустим, ты отрешь слезы с лицом человека, значит, ты как-то рядом с ним стоишь И это очень как-то лично, что ты с ним, и ты возьмешь какую-то салфетку, и снимаешь или отрешь, как здесь написано, слезы с лицом. Это очень личное. То есть у каждого есть свои личные борьбы, свои личные вот слезы, можно сказать. И я считаю, что наши слезы не только из-за просто эмоций, из-за жизненной ситуации, но особо из-за того, что мы все признаем, что мы согрешили. Мы не то жили. И как-то перед Иисусом это как-то стыдно для нас. И даже таких слез Он будет, ну, отрет Господь слезы со всех лиц. То есть один, Он будет каждому это сделать. И это очень красивый образ. В 9 стихе «И скажет в тот день, вот Он, Бог наш, на Него мы уповали, и Он спас нас. Все есть Господь, на Него уповали мы, возрадуемся и веселимся во спасении Его». Это будет наша мысль. То есть, если мы уповали на Господу, на этом жизни, и все как-то смеялись, что ладно, что религия делает для тебя, надо жить по-реальному в жизни. А если мы как-то по-другому жили, и не уповали все равно на Господу, когда фактически Он явится, это будет что-то. Мы будем на самом деле радоваться на то, что мы весь жизни верили. Сейчас прав. В физическом плане перед всем это сейчас наше оправдание. И в 10 стихе «Ибо рука Господа почет на горе сей, и Моав будет попран на месте своем». Почему именно Моав? Ну, Моав и Амон в Библии скоро всего означают тех арабских народов, которые живут возле Израиля. Я думаю, что прямо на самом конце, до того, что Иисус придет, будет такое огромное арабское вторжение Израиля. Они будут захватить большинство земли Израилева. И мы это видим. Все как бы готовится там, в Среднем Востоке, к этому. И так, когда Израиль на самом крайнем ситуации, они будут уповать на Господу, признать, что они распяли Иисуса. И так Он будет явиться. Иисус вернется на этом время. В 11 стихе написано, что Господь будет унизить гордость его вместе с лукавством рук его. Всегда, как я вчера сказал, всегда на этом пророчестве написано, что Бог будет унизить гордость этих людей. Он так ненавидит гордость. И так уважает смирение и кротость. Можно было бы цитировать, но очень много пунктов, можно сказать, где Моав или этих язычников не то сделали. А Бог всегда подчеркнул факт того, что у них были столько гордости. И это на самом деле так. Бог так это ненавидит. И Бог поэтому как-то работает в нашей жизни, чтобы гордость не было бы. Ладно, у вас комментарии еще?
Да. Вопрос такой странный. Вот эта трапеза начнется до суда или после?
Но трапеза...
Очень прикольно. Снимет покрывало сразу. А попаду я туда или нет?
Я понимаю.
Сначала покойно.
Но я думаю, что это после суда.
Ну вот я хотел спросить, успею я туда или нет? Успеешь покрывать?
Но я думаю, что это все очень быстро, почти в одном миге, что будет, допустим, тот атомной войны, да, и все-таки страшный суд, Бог будет нам сохранить, и потом судный день, и потом трапез Господний. Это может быть по течению минут. Но надо вот готовиться к этому прямо сейчас, если мы хотим там быть.
Готовиться к трапезе.
Еще мудрость есть?
Я не понял. В смысле, из тучных язв и из стука костей.
Но я понимаю, что они, это имеется в виду самую хорошую еду и самое хорошее вино.
Хорошо, а из тука костей?
Потому что они поняли, что внутри костей есть тука. Внутри есть жир, внутри костей. Мы так понимаем, что это не то. Но я даже помню, когда я жил в Африке, когда даже курица, да, они все, ой, дай косточки, как. Тоже покушали эти кино-косточки. Я все, до сих пор не спросил, а почему? Они сказали, потому что внутри есть очень много, ну, хорошего какого-то, ну, тука или кое-что. Но это, по-моему, это нет. То есть я понимаю, что это более образный язык за самую хорошую еду и самое хорошее вино.
Знаете, а народ уже будет принимать тот, который уже, ну...
Да.